Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели передачи «Гигзона» на Теос Медиа. Радостно вас приветствовать снова с нами. Замечательный понедельник. И мы обсуждаем один сериал, который полтора года, на самом деле, мы не решались сделать эфир по именно этой вселенной. Но, наконец-то, вот наша замечательная Оксана выскребла ногтями своими уверенностью, своим твердым взглядом возможность провести эфир, наконец-то, по такому замечательному шлягеру, особенно учитывая то, что сейчас мы находимся в середине сезона между, скажем так, двумя половинками этого сериала. Я зачту сразу преамбулу, чтобы не тянуть, как говорится, кота за рога. На дворе стоял развеселый 2013 год. Гиг-тусовка была превращена в гиперпозитивное месиво благодаря таким шлягерам, как «Время приключений», «Gravity Falls» и «My Little Pony». А с островов Японии в глаза зрителей лились бурным потоком творческие эксперименты самого разного уровня и жанра. Россия открыла для себя ширпотребное искусство гиг-фестивалей, и во всем царствовала стабильность и пресыщенность. В декабре 2014 года в блоке Adult Swim американского канала Cartoon Network выходит первый эпизод научно-фантастического комедийно-сатирического шоу, которое станет во главе короны западной анимации, закрепится в топовых строчках чартов, и отголоски славы этого шоу будут проявляться даже в биографии людей в других странах. А в строки истории навсегда будут внесены имена теперь уже легендарных Джастина Ройланда и Дэна Хармона. Добро пожаловать на свежий выпуск вашей любимой передачи «Гигзона» Теос Медиа. С вами в эфире наша несравненная капитан корабля Оксана Куропаткина. Я ваш сегодняшний хост, вечно всем недовольный Олежка Никитин. А наши гости — косплеер и ведущая, студентка Института современных искусств Анастасия Кравчинская. Сегодня мы говорим о вселенной, точнее вселенных сериала «Рик и Морти». Мы ждем в эфире и после эфира ваши комментарии, вопросы, отзывы о сериале про бешеного деда и непутевого внука. А я спешу задать первый вопрос нашей очаровательной гости. Настя, за что тебе нравится «Рик и Морти» и что самое классное для тебя в этом сериале?
Ну, я Рика и Морти полюбила после второго сезона, я с ним познакомилась после второго сезона, и меня заворожил тот юмор и та смелость, который создатели смогли передать в сериале. То есть эти невероятные приключения, казалось бы, старого персонажа и совершенно молодого, приближенного, ну, к нам, к подросткам, его внука Морти.
Я только сейчас понял, да, что вообще там же огромная возрастная дырка между ними, не просто так, наверное, сделано, что Морти совсем-совсем-совсем юноша, какой у него там класс, старшая школа, 10-11.
Ему лет 12-13.
Ему 14, по-моему, да, 14.
Ну, то есть там совсем такой подросток-подросток.
Вот, классический подросток.
Настя, как познакомилась, как вышла на сериал? Знакомые посоветовали или как?
Ну, у меня был знакомый, который очень давно советовал, такой: «О, ребята, это что-то, посмотрите обязательно». Мы такие: «Да». А потом как-то стало скучно, и мы такие: «А там вроде что-то было». И посмотрели, и просто это все. С головой ушли в запой, да, это было грозно.
Давно это было? То есть давно ты подсела на сериал?
Ну, вот после выхода второго сезона, получается. Какой там, год 15-16, где-то так.
То есть ты познакомилась сразу с двумя сезонами, получается?
Mm-hmm, да.
Повезло, запой, кстати говоря. Потому что я-то с первым сезоном изначально познакомился.
То есть
потом
ты познакомился, как только
Да. Ну, там буквально вот прям впритык. Это у нас был 2 декабря 2013 года, когда вышел «Сундук», там через какое-то время уже начал выкладывать, а все. Кстати говоря, ты в озвучке «Сундука» смотришь или с субтитрами?
Изначально в «Сундуке», конечно, но потом стараюсь пересмотреть с субтитрами, чтобы услышать, как Джастин Ройланд.
Да. Оксана, ты почувствовал вот это вот сочетание замечательных в «Сундуке»?
Да,
посмотреть в «Сундуке»?
Да, конечно. Я, кстати, начала смотреть полтора года назад, как раз тогда, когда у нас появился замысел провести эфир по этому мультику. Вот. А сейчас, как только мы определились с тем, что передачу будем проводить, я как раз посмотрела, что вот четвертый сезон, мы стараемся наши эфиры как-то приурочивать каким-то событиям, то есть это либо премьера, если это полнометражка, либо это окончание какого-нибудь сезона, либо финал, либо еще что-то в этом духе. Я смотрю четвертый сезон, все, надо проводить. Значит, надо досматривать. Вот, я застряла тогда на первом сезоне, а сейчас пришлось наверстывать быстро до четвертого сезона.
То есть вот ты сейчас вот скопом посмотрела? Все?
Ну, скопом посмотрела выборочно серии, ну, скажем так, половину каждого сезона я смотрела точно.
Это, вот. Ты, кстати, многое могла пропустить, потому что это такая игра на минном поле. Смотреть эпизоды в разнобой у Рика и Морти, это значит неожиданно потерять часть сюжета и, может быть, даже часть шуток, потому что они же любят вот эти вот долгие отсылки свои делать.
Я знаю, но я ориентировалась, я специально ориентировалась на синопсис с тем, чтобы точно смотреть начало, точно смотреть конец. Там же в сезонах есть явно отсылки, то есть там что-то заканчивается во втором сезоне, и надо сразу срочно смотреть, чем все закончилось в третьем. Или там есть, например, серии, где рассказывается одна история, там две серии прямо сюжетно друг с другом связанные, ну и так далее. Ну, в общем, короче говоря, у меня был нон-стоп Рик и Морти.
Класс.
Вот. Полное погружение в тему.
Скажи,
насколько,
пожалуйста,
это возможно.
У нас название эфира, я только сейчас просто прочитал.
Что молодец.
Наука увлекает, а семья не очень.
Да.
А почему мы так назвали эфир? Это вопрос, извини, пожалуйста, я неправильно поставил интонацию. Почему мы так назвали эфир?
Ну, потому что в центре повествования находится приключение безумного ученого, вот, которого в одной из серий называют самым умным человеком не где-нибудь не на планете Земля, а во всей Вселенной. Вот, человек, для которого наука — это, в общем, и есть приключение, а приключения связаны непосредственно с наукой, с его открытиями, с умениями что-то с помощью этих открытий сделать. Его это явно увлекает, с одной стороны. А с другой стороны, он внешне занимает позицию доктора Хауса, на которого он похож характером, а внешностью, Настя, напомни, на кого он похож?
На Дока из «Назад в будущее».
Да, совершенно верно. То есть так. Я даже, кстати, сразу не сообразила, хотя, в общем, это очевидно.
Да потому что ты «Пилот» не смотрела. Я сочувствую всем зрителям, кто смотрел «Пилот». И не рекомендую смотреть «Пилот» тем, кто не смотрел.
И позиция Рика, что ему никто не нужен. Никто не нужен, ему никто не интересен. Он живет сам в семье, напоминаю, для тех, кто, может быть, не смотрел или кто не вник. На приключения он ходит с внуком, но, вообще-то говоря, у него есть внучка. Вот, которая зачастую тоже участвует в приключениях. Вот, у него есть дочка и у него есть зять. Вот, он живет с ними, но всячески показывает, что семья и семейные дела его совершенно не увлекают, а наука гораздо интереснее.
Вот Настя, наверное, лучше расскажет про это. Есть ли какие-то теории по поводу того, откуда вообще взялась внучка? То есть у Рика же, наверное, была какая-то там любовь всей его жизни. Ну, то есть как-то же он не просто так стал циником.
Ну, да, по-моему, в начале как раз третьего сезона была серия про то, как он был в, как там, Галактической Федерации в тюрьме. Вот, и там он создал, как бы, воспоминания свои, но он их придумал. То есть мы не можем точно знать, реально ли это. Но и там как
была
раз показывалась
девушка, кстати,
да, вот, показывалась его вторая половинка. Но, опять же, неизвестно, она ли это, что еще добавляет интереса. Вот, а так, вообще, говорится же в сериале, что последние 20 лет он не был в семье, и из-за этого его дочь Бет очень страдает, потому что она боится, что он снова может уйти, там, исчезнуть из их жизни и так далее. Вот, но Рик, видимо, решил остепениться.
Ну, видимо, да, что-то видит в Морти, и учитывая все теории по поводу злого Морти, да, понятно, что, скорее всего, он опасается за какие-то специфические проявления.
И, кстати, он говорит, и эта фраза у нас вынесена в анонс, что я больше, чем там, своими открытиями и приключениями, я горжусь тем, что ты мой внук.
Да,
это прям было так. И когда это услышал, думаю, ну ничего себе. Вот от Рика ожидаешь это в последнюю очередь. Хотя другим он, например, говорит, что что мне нужно для приключений? Вот, для приключений ему нужен, в частности, Морти.
Да.
То есть ему обязательно нужен напарник, и он выбирает вот этого закомплексованного с большими несчастными глазами пацана.
Может быть, он видит себя в нем в детстве, поэтому старается как-то ему помочь.
Ну, классический первый эпизод, да, когда пытается объяснить Рику Морти, что все ерунда, и кормит его этими повышающими знаниями семенами, да, по-моему?
Да.
Есть небольшой блиц-опрос у нас на сегодня. Я, Оксана, предлагаю немножечко закидать вопросами Настю, посмотреть, насколько она хорошо шарит в теме.
Ну, давай.
Это я буду задавать вопросы, тебе нужно просто сказать правда-неправда, если что, сказать какой-то комментарий. 7 вопросов всего-навсего. На самом деле они все наверху. И зная, мы с тобой уже успели пообщаться сегодня по поводу Рик и Морти. Я знаю, что ты со всеми ими легко справишься, но тем не менее давайте начнем.
Давайте попробуем.
У нас нет, к сожалению, музыкальной отбивки, но, допустим, что блиц-опрос. Знаменитый жест опущенных губ во время удивления или растерянности у персонажей — это оригинальная стилистическая фишка, придуманная случайно авторами Рика и Морти.
Так.
Да или нет?
Да.
Как ни странно, нет.
Нет?
Да, нет. Это вот эти вот губки опущенные, которые превращают, ну как, я даже не знаю, как изобразить, да, то есть на живом человеке такие губы не изобразишь. Ну вы все знаете, о чем это. Да, когда Морти чем-то расстраивается, удивляется, у него губы опускаются вниз в очень смешную форму. Mm-hmm, да. Это, на самом деле, отсылка к сериалу «Рен и Стимпи», где, собственно говоря, если не ошибаюсь, Стимпи делал точно такой же жест.
Рен
и Стимпи в свое время, собственно говоря, взорвали вообще мозг всем фанатам взрослой мультипликации. Следующий вопрос. Музыкальная заставка сериала была написана для другого шоу.
Да, для шоу у Джастина Ройланда было шоу. Изначально он хотел сделать про, по-моему, приключения собак межгалактических, что-то такое. И вот, собственно, заставка была взята оттуда.
Собачий мир, который, да, собственно говоря, отсылает один из тоже классических эпизодов, когда белый песик забыл...
Снаффлз.
Да, точно. Захватывает вселенную благодаря тому, что Рик ему прокачивает мозги.
А песик, кстати, по-моему, это взят с настоящего песика Джастина Ройланда.
Песика Джастина Ройланда. Следующий вопрос. Джастин Ройланд озвучивает Билла Шифера в Gravity Falls.
Билла? Нет, по-моему, нет.
Все верно, он действительно не озвучивает Билла Шифера в Gravity Falls, но зато озвучивает другого популярного персонажа. И какого, Настя?
Из Gravity Falls именно?
Нет, вообще из смежных вселенных, скажем так.
Не припомню.
Тоже сериал Cartoon Network, он озвучивает Лемонхвата из «Времени приключений».
Точно,
кричит «Неприемлемо!» Это Джастин Роланд. Ну, собственно говоря, люди, которые хорошо шарят в озвучке, если прислушиваются, услышат то, что Морти очень-очень-очень-очень близок по голосу к Лемонхвату. Ну и, собственно говоря, всем остальным персонажам, которые говорят нечеловеческим голосом. Следующий вопрос. Рик и Морти являются пародией на «Назад в будущее».
Да, ну это, естественно, мы уже обсуждали это сегодня.
Да, не совсем пародией, конечно, на «Назад в будущее», потому что изначально они являются пародией, точнее, они являются результатом пародии на «Назад в будущее».
Ну да.
В 2006 году Джастин Роланд создал пародию на «Назад в будущее», причем где уже придумал, по сути, стилистически, как изобразить впоследствии Рика и Морти. А для тех, кто, я просто даже не знаю, можно ли говорить о таком контенте на эфире Гигзона, но, в общем говоря, есть у Рика и Морти пилотный эпизод, в кавычках пилотный, который смотреть я лично не рекомендую, да, но если
вы
прям фанат Рика и Морти, то наберитесь терпения и посмотрите. И помните о том, что в 2006 году вот этот пилотный эпизод появился, а через 7 лет это стало высокоинтеллектуальным шоу. Это христианская мораль, между прочим. Следующий вопрос. Рекламные ролики межгалактического телевидения — это краткие сценарии пилотов, не вышедших сериалов Adult Swim?
Возможно, но, по-моему, они говорили, что они это как-то придумывали и импровизировали уже.
Да, межгалактическое телевидение — это чистой воды импровизация актеров озвучки. Просто садятся перед... в звукозаписывающей студии и начинают импровизировать, сочиняя на ходу, собственно говоря, сценарий этих странных роликов межгалактического телевидения. Следующий вопрос. Соавтор сериала Дэн Харман имеет собственное шоу с фэнтези-вселенной.
По-моему, да, есть что-то такое.
Те, кто не смотрел, крайне рекомендую всем фанатам ДНД и вообще гик-культуры, и особенно творчества Дэна Хармана, сериал «Harmon Quest». Я очень надеюсь, что рано или поздно у нас будет обязательно по нему эфир, но пока что, к сожалению, шоу не настолько популярно у нас в стране, чтобы делать по нему эфир. Но, кстати говоря, просто чтобы посмотреть, как проявляет себя там непосредственно один из авторов Рика и Морти, это интересно. Последний вопрос, заключительный. Дэн Харман является автором собственной теории сценария.
Теории сценария по Рику и Морти?
Сценарной теории вообще. Ну,
да.
Те, кто не знает, ну, Настя, на самом деле, наверное, лучше меня расскажешь, потому что ты же учишься непосредственно режиссера, да, что есть, например, классический трехактовый, да, сценарий. Как он строится правильно?
Ну, то есть в первом акте происходит завязка, знакомство с персонажами, потом во втором акте происходит уже развитие самой истории и кульминация, насколько я помню, вот между вторым и третьим актом. И третий акт — это завершающий, то есть уже который раскрывает последствия выборов персонажей, показывает то, как персонажи изменились в связи с первыми двумя актами, ну и их показывает рост.
Вот это классическая, соответственно, трехактовая система сценария. Наш соотечественник Молчанов придумал 12-ступенчатую систему сценария. Да, очень красивую, под которую ложится вообще любой сюжет всегда. Он типа придумал идеальную вот структуру сценария. А Дэн Харман, в свою очередь, придумал 5-ступенчатую систему сценария, если не ошибаюсь, 5-ступенчатую, по которой тоже строится любой сюжет. И он говорит, что все свои сценарии он так или иначе вот ориентирует полностью под эти 5 ступеней. То есть, в принципе, Рика и Морти, если рассматривать, то все серии, они так или иначе движутся по одному и тому же вот этому.
А какие эти 5 ступеней?
Это я, к сожалению, тебе точно сейчас не скажу, потому что я прочитал английскую версию статьи, и, соответственно, у меня из головы вылетело, когда я начал читать про Рика и Морти. Что касается последнего сезона, понравился, не понравился, лучше, хуже, скатывается шоу или мы ждем чего-то вообще феноменального?
Ну вот, конечно, мне кажется, первые 2 сезона, они самые мощные, потому что, как минимум, им надо было создать какой-то бэкграунд, чтобы уже на фоне этого развивать сюжет дальше. И поэтому они первые серии как-то разжевывали, больше внимания уделяли отдельным каким-то сюжетам, чтобы...
Деталям.
Да, деталям, чтобы погрузить зрителей в это. А сейчас, так как зрители это уже видели, повторяться неинтересно, они пытаются это все как-то комбинировать и создавать из этого новые сюжеты и новые истории.
Ну, это, кстати говоря, жестокое отношение к зрителю, потому что без повторного, как это говорить, просто вселенная Рик и Морти, она же специфическая абсолютно.
Угу,
то есть это,
явно.
Вот это научно-фантастический как это называется, многомерная вселенная, да, как вот у нас.
Мультивселенная,
да. И зритель, который приходит, например, в 5-м сезоне, я думаю, что не сразу разберется в том, что происходило в Рик и Морти. Но с другой точки зрения, Рик и Морти — это, в принципе, набор огромного количества шаблонов и клише из мира фантастики. И, кстати, очень плохой пример, похожий на Рик и Морти, это сериал «Космический рубеж».
Не знакома, кстати.
Space Frontier, забыл, как он называется в оригинале. У нас его перевели как «Космический рубеж».
Угу.
И там как раз огромное количество клише, относящиеся к вот фантастике именно космической, то есть приключения на межзвездных кораблях, бластеры, там межзвездные злодеи, перелеты, там гиперпространство и так далее, и так далее. И там тоже попытка все построить, как и в «Рик и Морти», на харизме главного персонажа, которого тоже, кстати говоря, озвучивает главный режиссер сериала, и тоже огромное количество клише и пародий собрано, но там это не работает, там это все смотрится отвратительно. Хотя, опять же, у нас почему-то очень большая популярность в стране, не знаю почему. Но там это смотрится ужасно. Вот в чем секрет «Рик и Морти», почему «Рик и Морти», несмотря на огромное количество клише, смотрится хорошо?
Ну, как минимум, мне кажется, что они используют всякие клише и отсылки для того, чтобы как-то связать вот этот мир невероятного. То есть Рик же может абсолютно в любой момент достать свою пушку, открыть портал и оказаться вообще на другом конце вселенных. И как-то, чтобы связать это более с реальной жизнью, мне кажется, поэтому они делают такие отсылки, как раз-таки, чтобы мы почувствовали, что это могло быть в нашей вселенной, надо только найти такого Рика. Может быть, где-то он есть.
Там же есть в сериале неоднократно повторяется тема раздвоение, расчетверение и так далее, и Рик, и Морти в разных вселенных. Там есть тема, как Рик присутствует в...
Цитадели Риков?
Да. По-моему, такая очень хорошая, интересная тема, вот, которая... собственно, и убедила меня окончательно в том, что «Рик и Морти» — интеллектуальное шоу. Именно интеллектуальное. Да. То есть там контрастирует подчеркнуто примитивная рисовка, вот как во «Времени приключений». Uh-huh, даже еще кажется хуже, потому что «Время приключений» стилистически я могу воспринимать. «Рик и Морти» я, конечно, сильно страдаю. Но мои страдания окупаются тем, что в «Палка-палка огуречек»
вот и вышел человечек.
Да, завязывается достаточно такой глубокий, серьезный смысл философский. То есть там есть о чем порассуждать. И причем, как только ты впадаешь в какую-то серьезность и думаешь, так, как же это так, как же это так вот в разных измерениях, как это все совмещается, а еще и накладывается на американский стёб над президентом, над политикой, над семьей и так далее, как только ты начинаешь сильно-сильно загружаться, тебя раз, и Рик как каким-то образом
выводит из этого состояния,
и ты такой, так, я что-то сильно загрузился, а вот сейчас в эту минуту будет юмор. И мне кажется, что это прекрасно. То есть,
да, да.
Вот при том, что я, скажем так, не фанат Рика и Морти, это не мое, но я уважаю это шоу за сбалансированность. Мне кажется, что в отличие от сериалов, которых я люблю больше, Рику и Морти удалось то, что не удалось им. Mm-hmm. То есть показать какое-то, дать сбалансированное шоу, где ты, все твои попытки хоть куда-нибудь свалиться, разом будут сбалансированы чем-то другим.
Ну да, да, есть такое.
Мне,
конечно,
кажется, так. То есть там в плане вот подумать, поразмышлять после того, как ты посмотрел, Рик и Морти просто идеален. Ну, как мне кажется.
Оксана, ты сказала, да, то, что ты не фанат Рика и
не
Морти.
Фанат.
Что именно тебе не нравится в Рике и Морти?
Ты знаешь, не то чтобы не нравится, я бы так не сказала, а не близко.
То есть,
вот это, ну, не близко, это значит, что я знаю, что такая стилистика, что такой подход есть, но я, это не то, что органично мне, не то, что отзывается мне. То есть это интересно, и я признаю и понимаю, что это важно и нужно очень многим людям. Но мне это не, во мне это не отзывается.
Ты имеешь в виду чисто... вот эту вот небольшую трэш-стилистику такую, вот, насилие ради насилия, там, излишнюю откровенность, натуралистичность и все прочее, или ты имеешь в виду что-то как-то другое подачу?
Ты знаешь, вот
просто
все...
Я, в принципе, с тобой согласен, что иногда как вот и в пятом сезоне в начале, а в предыдущем сезоне...
В четвертом сезоне.
Больше всего проявляется, особенно в «Огурчике Рике», что это, в принципе, самый динамичный эпизод всего сезона, но он слишком кровавый. Вот просто неоправданно
кровавый. Мне
кажется,
кровавый.
Так. Может быть, это, конечно, сам внутренний стёб какой-то. То есть как раз наоборот попытка показать, насколько что-то нелепое может быть причиной огромного кровавого, жестокого сценария.
Вот. Ну, то есть, мне кажется, что это оправдано. Единственное, что в четвертом сезоне, мне кажется, они слишком съезжают в эту самую, в низовой юмор. Вот, это не очень приятно, и мне не кажется, что это слишком оправдано. Но я бы сказала, что мне не близка не только трэш-стилистика, вот при всем уважении и понимании, зачем это нужно. Вот, а мне не слишком близка, в принципе, научно-фантастическая тема. Но, кстати, вот что интересно, что мне, человеку, которому это не слишком интересно, Рик и Морти сумел объяснить, что в этом что-то есть. Угу. И в этом его плюс. То есть мне, как мне кажется, в этом плане даже как-то и интереснее рассуждать, потому что ты смотришь неблизкую тебе тему в неблизкой тебе стилистике. И если тебя что-то цепляет, однозначно, как мне кажется, в этом что-то есть.
Да, конечно.
И подача каких-то семейных проблем мне тоже не близка. Но мне близки те вопросы, которые они поставили. И тема развода, и воссоединения. И этот стёб над семейной психотерапией, вообще над курсами терапии, всем, что с этим связано. И, как мне кажется, стёб над гениальным безумным ученым, которого довели до абсурда намеренно. Вот. Но при этом, как и везде, как и с доктором Хаусом, включили его в определенную систему. Ведь ясно, что Рик не может без Морти.
Да, конечно, да, это же Рик и Морти.
Он и без семьи своей не может.
На самом деле, конечно.
На самом, да.
И без дочери своей не может, да, на самом деле.
Как бы он ни старался показаться таким суровым, циничным,
все
прочее.
Вы мне все не нужны, но
да,
это...
Да, да. Но на самом деле Рик, конечно, даже несколько серий посвящено тому, что вот Рик такой, я такой серьезный, такой, мне ничего не надо, а потом он очень страдает, ему очень больно.
Ну, собственно говоря, ранимость Рика хорошо показана в пятом сезоне.
В четвертом?
Про межгалактический туалет.
Да, 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 да.
В котором появляется вор туалетов.
Да. Рик, казалось бы, совершенно левый какой-то непонятный чувак, но они находят что-то вот, то, что их объединяет.
Сложный характер социопата, да, который, если он стебется над чем-то, то это значит, что ему это важно. Поэтому он так,
на самом деле,
он,
да,
так и издевается над Морти, потому что он слишком любит его. Но он даже, на самом деле, без Гэри он тоже не может, потому что сколько бы он ни относился к нему наплевательски, он все равно ему важен. Хотел что-то сказать по поводу нового сезона и вылетел из головы. А какие, вот если ты слышишь Рик и Морти, Настя, то какие в первую очередь у тебя сюжеты всплывают в голове, такие самые классические из Рика и Морти?
Ну, конечно же, арка со злым Морти. Мне кажется, это сейчас самое интригующее. Они так растягивают понемножку. Так, конечно же, я думаю, как раз отношения самого Рика с семьей, то есть их какие-то взаимоотношения. То есть Рик, он явно как будто из другой тарелки. Если взять вот семью Смитов, то Рик, он очень с ними контрастирует. Но тем не менее, он на протяжении стольких сезонов, у него получается как-то находить компромисс, даже идти на какие-то ухитрения и так далее, чтобы влиться в них, потому что ему эти люди важны, и для него они имеют какую-то ценность.
Важно то, понимает ли он сам это.
Ну, может быть, он хочет это отрицать, чтобы казаться
точно
себе...
Точно, совершенно хочет.
Да, казаться в своих же глазах сильнее, как-то независимее. Но мы же все люди в конечном-то итоге. Поэтому, я думаю, Рику это тоже очень
Ну,
важно.
Кстати, мне кажется, Рик, как и многие подобные товарищи, очень старается быть кем-то другим. Мне сразу вспоминается теория Большого Взрыва, когда один из персонажей говорит тамошнему социопату, ну да, ты как робот. И он такой, ну, стараюсь. Типа, что не очень получается. Мне вспоминается один из эпизодов сериала, когда Рик лишается руки и быстро-быстро прикручивает себе протез. И он смотрится так органично, что ты потом, ну, елки-палки, ну, почему у тебя опять живая рука? Ты так хорошо смотрелся с протезом. Причем это смотрелось не как инвалидность, а как органичная часть Рика. Что
он улучшает.
Да. Ну, кстати...
В пятом сезоне показывается...
В четвертом, Олег.
Их всего четыре.
Уже в будущем. А то смотри, бешеные фанаты побегут срочно искать пятый сезон.
Мне вообще постоянно в голове, что он пятый сезон. Это, видимо, у меня перемешалось с остальными сериалами, которые я сейчас смотрю. В четвертом сезоне, да, там же показано то, что у него на самом деле все еще протез остался. То есть я говорю, как раз создатели Рика и Морти, они очень осторожно относятся, в принципе, ко всей вселенной. То есть если что-то произошло, то оно так и будет играть дальше. В отличие, кстати говоря, от Симпсонов, да, которые на протяжении 30 сезонов постоянно забывают про то, что они говорили раньше.
Ну, там, кстати, у Рика в какой-то из, по-моему, как раз в четвертом сезоне, в сезоне в какой-то из серий был момент, когда показывалось, сколько у него каких-то протезов или внутри каких-то встроенных дополнительных девайсов, и это вообще, это уже полукиборг, можно считать.
А, ну, к тому же он периодически своих собственных клонов перемещается, поэтому да, как бы ничего не удивительно. Да. Рик и Морти вообще очень сложный с этой точки зрения сериал. Оксана, знаешь ли ты, кстати говоря, что Рик и Морти... Авторы Рика и Морти зареклись вообще когда-либо писать арки про путешествия во времени?
Нет, не знала. Почему?
Они считают то, что это совершенно неинтересное усложнение сценария, не имеющее, в принципе, никакого смысла, потому что это клише, такое прям убитое, убогое, и, ну да, ничего кроме сложности, оно несет с собой. То есть, несмотря на то, что Рик и Морти являются пародией на «Назад в будущее», точнее, результатом пародии на «Назад в будущее», а Джастин Ройланд и Дэн Харман сказали, что типа нет, путешествия во времени не будет. Это может быть мультиреальность, это может быть мультиверс, это могут быть перемещения в другие как бы, параллельные измерения, но перемещение во времени именно невозможно. И это, кстати говоря, очень круто с точки зрения детерминации и вот этого фаталистичности.
Это, собственно, говорит о том, что они очень оригинально работают с шаблонами. Как мне кажется, то есть очень часто есть какой-то продукт, который претендует на оригинальность, подчеркнуто на оригинальность, но ты начинаешь его смотреть и думаешь, ну елки-палки, ну шаблон на шаблоне в реальности, в том, что касается сюжета, подачи тем и так далее, и так далее. Вот, а есть продукты типа Рика и Морти, которые прямо с порога тебе говорят, мы вторичный продукт.
Ну да.
Мы не претендуем на то, что мы будем новыми Симпсонами, например, или новым еще чем-нибудь. Мы совершенно не стесняемся того, что мы берем от условных гигантов и классики все, что только можно, и узнаете это, ну и хорошо, а мы ничего и не скрываем. Но ты смотришь на то, как они работают с этим материалом, и понимаешь, что отличается Рик и Морти очень сильно. То есть у его создателей есть определенная, но я бы не сказала, может быть, миссия, но определенная задумка оригинальная, которую они достаточно последовательно реализуют. И все, что они берут из мировой гик-культуры, они берут очень творчески, они берут только то, что им нужно. для Продукт их оригинальной...
Да.
Вот, и по сути, это и делает их продукт оригинальным. Сразу вспоминается, правда, из совсем другого регистра культуры Уильям наш Шекспир, который, собственно, кем был? Гениальный фанфикер. Вот, а который переписывал знакомые сюжеты, знакомые пьесы, продавал им новое дыхание. И мы знаем о произведениях, на которых он написал фанфик, исключительно по самому Шекспиру. То есть он сделал из сюжета, который, совершенно не стесняясь, просто взял и перелицовал, сделал произведение искусства. Собственно, оно так и рождается, как мне кажется. Поэтому никогда не понимала тех, кто говорит, вот, он заимствовал это оттуда, отсюда. Ну какая разница?
Да. Ну, мне кажется, как раз из-за такой позиции у авторов есть большое поле для экспериментов.
Да.
И, собственно говоря, Джастин Роланд и Дэн Харман неоднократно говорили о том, что главное правило написания сценариев — это убрать вообще все лимитеры. То есть не видеть рамок и писать вот до тех пор, пока уже не станет казаться то, что это слишком трэш. Собственно говоря, в чем помогает генеральный директор Adult Swim? Он ни в коем случае не ставит перед ним какие-то цензурные... Точнее, он как бы объясняет им те моменты, когда уже совсем жесть и совсем нельзя пускать в эфир, но он старается, чтобы Рик и Морти доходили до зрителя вот в нецензурированном виде, в котором он изначально задумывается. Это на самом деле фантастическая, абсолютно феноменальная ситуация на телевидении, когда стараются помочь сериалу доходить без цензуры до конечного зрителя. Что, наверное, иногда как раз превращается в то, что Оксан выглядит слишком трэшово.
Ну, слишком. Я бы даже не сказала, что слишком трэшово. Мне просто кажется, что перебор. Вот хороший вкус требует, чтобы ты где-то остановился. В том числе и в трэш-стилистике.
Ну, на самом деле, мне кажется, что авторы, возможно, так делают еще из-за того, что сейчас зрители очень пресыщены всем. То есть, поэтому, возможно, они немного перегибают только для того, чтобы вызвать эмоции у зрителей.
Хоть какую-то.
Да, да, то есть даже такую. То есть, а в любом случае мы же все смотрим, и нам нравится только потому, что это нам дает какие-то эмоции.
Ну, плюс у них заказано целых 70 эпизодов. Да. Их как-то надо постоянно разбавлять. А из-за того,
чем-то,
что придуманы были какие-то сюжетные линии, арки, которые явно не тянут на 70 эпизодов, а явно быстрее будут раскрыты. Нужно сейчас забить эфир чем-то.
Но они стараются все равно добавлять каких-то персонажей, которые, надо еще возможно,
мясо, да, чтобы потом показать непосредственно кости. Настя, тебе как режиссеру, да, будущему, насколько вот Рик и Морти полезен как какой-то материал, какой-то пример? И полезен ли вообще?
Ну, вот как раз-таки из-за того, что авторы не боятся экспериментировать, сейчас, я опять же повторюсь, из-за того, что аудитория очень пресыщена, тяжело удивить чем-то новым, потому что все уже все видели, все истории уже попереписаны по несколько раз.
«Саус Парк» все смотрели.
Да, это уже все было в «Симпсонах» и так далее.
Да.
Поэтому это, возможно, вдохновляет к тому, чтобы не бояться даже что-то трешовое сделать, как, например, пилот Рика, реальные приключения Дока и Харти.
Вот. Причем было в ту эпоху, когда зритель не был достаточно пресыщен, так что...
Да, но тем не менее, как бы не бояться экспериментировать для того, чтобы понять вообще, что ты можешь сделать, и из этого, возможно, уже из-за большого переосмысления, опять наращивания деталей и так далее, может родиться что-то невероятное и очень классное.
Оксана, как тебе, вот человеку, который все-таки приближен к этой теме, отношение к религии в Рик и Морти, которое абсолютно плавающее, неоднозначное?
Я бы сказала, что оно такое же, как в «Докторе Хаусе». Модель выстроена ровно так же, как и в том сериале, да, то есть «Доктор Хаус» — это явный атеист, он совершенно этого не скрывает и прямо это говорит. Вот точно так же, как и Рик, который говорит, что никакого бога нет, и вообще ничего нет, и вообще все это ерунда.
Хотя периодически, да.
Хотя, да, там есть очень смешной эпизод, когда Рик молится.
Да,
помните,
когда разделились.
А потом такой, ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет.
Да-да-да,
такой,
господи.
Да,
а
да,
как
да.
только у него все получилось, он сразу, о, все, это я молодец.
Я сейчас вспомнил, кстати говоря, что один из русских авторов очень круто поделился в интернете, когда нарисовал пародию Рика и Морти на Иван Васильевич «Меняет профессию». Оксана, ты не видел, никогда не встречала?
Нет, нет.
Знаменитая сцена, когда я вот из нашего времени, да, Иван Васильевич уже непосредственно с этим секретарем, с вором, бегут по Кремлевской стене, по скосу, за ним бегут стрельцы, и в какой-то момент он перекрещивается, собираясь прыгать со стены, делает как будто прыжок, все стрельцы спрыгивают. И художник полностью перерисовал всю эту сцену на Рика и Морти. То есть бегут Рик и Морти, Рик останавливается, перекрещивается. За ним бегут инопланетяне какие-то, Рик перекрещивается, делает якобы забавно. Шаг. Все инопланетяне прыгают. Да, забавно. И там это прям стало дико популярно. Причем это ретвитили в результате и Дэн Харман, и...
Ну что ж, приятно.
Да, да, приятно, что заметили.
А тема на самом деле близкая, да. Ну, в принципе, Булгаков, наверное, дал бы очень большую пищу для размышлений для автора Рика и Морти.
Конечно. Но даже помимо Булгакова видно, что само повествование выстроено таким образом, что скорее оно задает вопрос, что Рик в этом плане слишком карикатурно, что ли, однозначен, точно так же, как и Доктор Хаус. Вот. Но само повествование ставит под вопрос их убеждения. Оно их, как сказать, повествование не раскрывает этого. Оно не раскрывает этого даже в «Докторе Хаусе», где это сделать проще, потому что сериал драматический. Драматический, серьезный, там дело касается жизни и смерти, и вот всякого такого. Было бы странно, если бы эта тема была раскрыта однозначно в сериале, нарисованном в трэш-стилистике и посвященном научной фантастике. Вот. Но она все равно там есть, она присутствует в настройках по умолчанию. Нам все равно требует, чтобы ты навел на нее свою мысль. Но по той причине, что сам факт того, что вселенных много, что они все такие странные, что много всего непонятного, наводит на мысль о том, почему это так.
Ну да.
Почему это так? Отвечать на этот вопрос, вот, на мой взгляд, прямо было бы безвкусительно. То есть это как-то... Ну,
да, конечно.
Но Рик, кстати вот. Говоря, он вообще очень интересный. У Рика, у самого персонажа, интересное отношение к религии, что он сам атеист. Потому что он должен быть атеистом. Потому что если он такой весь суперкрутой ученый, то с точки зрения современности, да, он должен быть атеистом. Это не Исаак Ньютон.
Привет Ричарду Докинсу.
Ну вот, сложные времена. Он должен быть атеистом, но при этом он постоянно стебет верующих с точки зрения их отношения к религии. То есть он как бы уважает это отношение. Ну, то есть, помните, например, когда он, его пассаж про Рождество, что сегодня родился Спаситель человечества, а вы сидите, залипаете в смартфон.
Ну, это что-то да, такое, да, да, да.
То есть он умеет стебать эту точку зрения. То есть он прекрасно понимает, что если ты находишься в этой точке зрения, в религиозной концепции, то изволь быть религиозным, а не лицемерным. То есть самое главное, что есть в Рике, да, это отсутствие лицемерия. Он абсолютно прямолинейен, он прям, он честен, он, если он врет, то врет только исходя из каких-то вот таких глубоких убеждений, из-за того, что человек может не понять просто.
Это как была серия в Рике и Морти как раз про то, когда прилетели большие головы и взяли землю на, как это было, как называлось там, что-то вроде конкурса талантов или вроде того, и надо было от всей планеты песню показать, и Рик и Морти, собственно, с этим справлялись. И как раз там была вторая сюжетная линия в том, что директор школы, в которой учился Морти, он принял эти головы за ману небесную и начал всех склонять к тому, что вот, ну, то есть он пытался интерпретировать их появление, да, и из этого создал религию, которая, ну, в конце оказалась совсем не тем. То есть Рик в этом плане, мне кажется, он более рационалист, и он не все принимает за чистую монету, а старается рассуждать логически.
И что, кстати говоря, сейчас вот по поводу голов возник разговор, и перед этим... Так, ладно, Оксан, ты хотел что-то сказать?
Я хотела сказать, что Рик все-таки не до конца честен. Он, как и Доктор Хаус, он подчеркивает, что вот что у меня на уме, то и на языке, я вот весь такой прямой и так далее, но в ряде случаев обоим персонажам не хватает внутренней честности, например, на признание того, что для них болезненно, ну, как, наверное, и многим из нас.
Да, да.
То есть для Рика больная тема – это его зависимость от близких людей. А то, что он зависим, совершенно очевидно.
Да, конечно.
Ну, совершенно очевидно. Причем большой вопрос, а кто более зависимый человек, Морти или Рик? Да. Мне кажется, что вот как это не смешно, и каким бы несчастным, закомплексованным человеком внешне не был бы Морти, у Морти больше какого-то личного самостояния за счет того, что он не тратит силы на выпендреж.
Ну да.
Вот. Он честно говорит, вот он какой есть, такой и есть. Он признает свою слабость, он не то что несет ее как знамя, это тоже было бы уязвимостью с его стороны, но он просто принимает себя as is. А Рик этого не делает, а по сути он такой же, как и Морти.
Ну, мне кажется, Рик этого не делает еще из-за того, что за такую большую, за такую большую приключенческую жизнь он нажил себе немало врагов, и поэтому, мне кажется, он как-то пытается обезопасить еще близких его людей, то есть показывает, что вот мне все равно на них, значит, типа, если вы что-то с ними сделаете, мне будет все равно, ищите мои другие слабости. Вот, хотя на самом деле он пытается таким образом их как-то отстранить.
От опасности.
Да, от опасности.
Возвращаясь к разговору о примитивности, Оксана, кстати говоря, это же ведь выглядит все как очень красивый зацикленный сам в себя сюжет, потому что У нас есть примитивная стилистика, которая раскрывает очень сложные научные темы, и при этом есть как бы примитивная, ну то есть здесь и примитивная земля, да, на которой живут примитивные люди, среди которых находится самый умный человек во Вселенной, самое умное существо вообще во всей Вселенной, и в то же время есть примитивный зритель, которому подано сложное шоу, то есть это вот такой бесконечный разговор по поводу примитивности, которая оказывается очень сложной. И в этом как бы весь Рик и Морти, в том числе и сам Рик, да, он же по сути такой мерзкий, отвратительный старик, абсолютно примитивный с точки зрения морали, у которого в принципе эта мораль отсутствует, но при этом это самый умный человек
во всей Вселенной,
да, лишенный в принципе каких-то рамок, вот комплексов и так далее. Он делает то, что хочет, как хочет и так далее, ну как якобы, да. Опять же.
Якобы. Он сам, мы покупаемся на его образ самого себя.
Ну да, да.
Естественно, потом это все ну вот опять же, да, и это тоже разговор о том, что есть что-то примитивное, что оказывается гораздо сложнее. Угу. И также весь юмор сериала, да, вообще весь сюжет сериала, он подан как что-то изначально примитивное, как огромное количество клише и шаблонов, но на самом деле под этим всем скрывается прям толстенные такие слои больших нагромождений сюжетных, сложных каких-то фишечек и всего прочего.
Да-да-да.
Последние 10 минут сериала, последние 10 минут эфира у нас. Настя, что мы ждем, в принципе, дальше от Рика и Морти? И ждем ли мы чего-то от Рика и Морти?
Ну, я стараюсь ничего не ждать, потому что...
Будет только будет хуже, если будешь чего-то ждать.
Да, я стараюсь занизить свои ожидания для того, чтобы, что, если они действительно стрельнут чем-то интересным, как, например, сюжетной аркой со злым Морти, то тогда я прям... О, господи! Чтобы насладиться этим полностью. Ну, естественно, есть опасения, что из-за того, что их так долго продлили, естественно, надо что-то придумать на все эти 70 эпизодов. И любой человек, любой автор может выгореть, если он не будет интересоваться этим и не будет как-то подпитывать вот это вот чувство. Но я думаю, что, возможно, они как-то расширят именно вселенную того, что вот этой мультиреальности. То есть как-то добавят еще что-то новое и интересное к этому. Мне кажется, это было бы круто.
Настя, а если бы сценаристом Рика и Морти была бы ты, какие идеи ты бы предположила, что они зайдут?
Даже не знаю, если честно.
Это сложный такой вопрос. Да. Сейчас тоже у меня в голове сияющая пустота по поводу всех сюжетных арок, которые...
А у меня есть идея. Я, правда, не сценарист вообще ни разу и не знаю, как это толком воплотить. Но вот почему-то пришло в голову, что было бы, может быть, круто повернуть идею мультипространств, мульти вот этого всего-всего-всего, ограничившись, например, территорией Земли. Вот. Да. Ну, то есть, грубо говоря, вот насколько я понимаю сюжет, Рик и Морти постоянно путешествуют в какие-то другие пространства. Вот они путешествуют по галактике, попадают в другие планеты и так далее. Вот. Можно было бы сосредоточить их деятельность на территории планеты Земля, но подать ее как бы с другой стороны. То есть типа того, что вот есть видимый мир на планете Земля, вот, а какие-то параллельные штуки, там, не знаю, теневая... Второй. Да, есть изнанка планеты Земля, и она очень-очень разная. Или, грубо говоря, вот есть условно мультивселенная, и мы сразу в голове себе представляем космос.
Ну, конечно.
Условно говоря. Вот. А если сделать планету Земля таким свернутой мультивселенной и этим самым, как это сказать, вот есть, как есть макрокосм и микрокосм, вот, микрокосм — это человек, вот, а если сделать таким микрокосмом вот этой мультивселенной Землю, саму Землю.
Может быть.
Это очень сложная концепция.
Но тем не менее,
что авторы просто немножечко до нее не дойдут.
Олег, вот, кстати, не факт, зря ты про них так плохо
думаешь. У них еще 70 эпизодов на это.
Ну, даже дело не в том, что...
Просто за этим стоит очень глубокая философская
мысль. Слушай, мне кажется, они явно...
Матрешки наши.
Они явно не тупые.
Это да.
И они действительно подают какие-то очень интересные, нетривиальные мысли, вот, которые стоят обсуждения не с научной, а именно с философской точки зрения. Вот, кстати, давно уже крутится у меня этот вопрос. А есть ли, интересно, какие-нибудь фан-клубы вокруг Рика и Морти? Понятно, что они есть. Я имею в виду вот такие специализированные фан-клубы, которые обсуждают философскую проблематику Рика и Морти.
Я уверена, что есть. Лично, есть? Конечно, не встречала, но, например, в моем окружении мы, например, можем обсудить что-нибудь такое философское, относящееся к Рику и Морти. Так что те ребята, которые собираются и угорают, поэтому я уверена, обсуждают такие тематики.
Просто мне кажется, что для философской беседы вот Рик и Морти один из самых каких-то... Одна из самых очевидных вещей. Вот. И причем, мне кажется, что Рик и Морти имеет смысл обсуждать целостно. То есть ты берешь философию не просто того, как устроен мир, да, а делаешь так, как там показано. То есть все приключения Рика и Морти, они так или иначе завязаны на взаимоотношениях в семье, например. То есть там... научно-фантастическое и семейное пересекаются, переплетаются друг с другом. Вот, то есть вот эта древняя идея микро- и макрокосма, как они связаны друг с другом и как они взаимно друг на друга влияют, она очень хорошо работает, очень хорошо показана. Я не знаю, как ее концептуализировать, вот, как ее выразить вот именно в философских терминах, но мне кажется, прикольно об этом рассуждать вот именно как о картинках. То есть идешь по сюжету и думаешь, а почему оно так?
Да, почему он так сделал?
Почему, например, вот в этой серии, например, раскрывается... там несколько разных измерений, вот, и почему в этой серии семейные взаимоотношения вот этой семьи, они показаны именно так. Мне кажется, что, может быть, не всегда, но в ряде случаев это какие-то связанные вещи, то есть не просто там себе, ой, там надо, нам надо что-то показать про семью, чтобы было прикольно, давайте мы это запихнем, да, поставим фоном, самый смак будет, когда Рик и Морти отправятся в путешествие.
Это было бы неинтересно.
Неинтересно, да. И вот поэтому-то мне кажется, что у создателей достаточно целостное мышление.
С другой точки зрения, все-таки, ты понимаешь, вот Запад, он идет по пути, так или иначе, экшена, зрелищности. Ну, это как бы последствия влияния Римской империи, хлеба и зрелищ. Римской философии.
Да?
И чтобы вот больше было философии у зрителя, точнее, у зрителя было больше желания к философскому
потребителю.
Да, было больше желания, больше стремления к философскому подтексту раскрыть его, это должно было быть что-то в стиле Харухи Судзуми, меланхолии Харухи Судзуми. И это должно было прийти к нам, скорее всего, с Востока. Вот если мы представим какие-нибудь китайские или корейские или японские Рик и Морти, то, ну, наверное, это будет такая вот глубокая-глубокая дырка философская.
Это как «Призрак в доспехах», например.
Да.
Ну, что мне кажется, как раз из-за того, что Рик и Морти более просто к этому относятся, то он стал более популярен, потому что это понятно каждому. То есть они стараются более простым языком говорить о тяжелых вещах.
Интересно, в Японии вообще популярен Рик и Морти или нет? Потому что, учитывая...
Мне кажется, у них столько своего контента, если честно, на подобные темы.
Да, на каждый эпизод. А, это прям как в том-то аниме.
Да.
Немножко стереотипно, конечно, сейчас это все звучит. Мне кажется, что с точки зрения сюжета мы очень сильно избалованы в последнее время вот Adventure Time и Gravity Falls.
Да,
потому что они дали нам вот эту вот колоссальную любовь к вторым сценариям, к третьим, да, сюжетным линиям, к очень глубокому, глубокой концепции, которую нужно раскрывать, находить.
Десятое не двойное, тройное, а десятое дно.
Да. Вот это вот огромное количество потайных каких-то ходов и норочек, которые оставили себе авторы сценария или каких-то долго играющих сюжетных арок. Что, представьте, мы это ждем отовсюду. И смотреть на самом деле, вообще-то, все остальное уже не так интересно. Прямые вот эти шаблонные сценарии, как они называются у нас, горизонтальные, да, или вертикальные?
Горизонтальные.
Горизонтальные, которые не развиваются, да, вертикальные, которые развиваются.
Ну да.
Соответственно, в то время как Adventure Time и Gravity Falls это были вот такие диагональные сериалы, да, в которых можно отдельно каждую серию смотреть, и при этом есть один колоссальный смысл с закрытыми всякими... ключиками, как один огромный квест, который ты проходишь, пока смотришь мультфильм. Mm-hmm. Вот то же самое мы ждем отовсюду. Рик и Морти, может быть, надо воспринимать более шаблонно, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, да. Тут такой подход будет более логичный, потому что да, сам Рик же, ну, как бы он сам старается таким подходом руководствоваться, и поэтому, чтобы понять его, его мотивы, его отношения, то, как он смотрит на это все, то, мне кажется, так будет.
Друзья, у нас 30 секунд осталось, время прощаться. С вами была ваша любимая передача «Гигзона» на Теос Медиа. Нашим сегодняшним ведущим была капитан корабля Оксана Куропаткина. Наша сегодняшняя гостья, студентка Института современных искусств Анастасия
Кравчинская,
на ударение, да, не перепутал я, и ваш хост Олег Никитин. До встречи на просторах Вселенной. Пожалуйста, смело смотрите в небо и любите науку точно так же, как любите сами себя. Всего доброго, друзья.